Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, которые сегодня пришли, сегодня и наших слушателей, и также, которые присоединяются к нам. Утро будем продолжать нашу беседу в послании к римлянам, будем читать с 15 главы, начиная с 5 стиха. Послание к римлянам, 15 глава, начиная с 5 стиха. Апостол Павел пишет здесь: «Бог же терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Первых четыре стиха этой главы мы прошлое воскресенье говорили за христианскую жизнь, которая приемлемо или принимается, или угодно Богу. Это та жизнь, которая следует примеру Иисуса Христа, который мы сегодня в нашем тексте еще раз читаем, который принял нас. Это пример для нас. Цель Иисуса Христа, все Его служение, когда Он жил на земле, когда Он 3,5 года служил среди народа, было, чтобы угодить Своему Небесному Отцу. И мы видим, что действительно жизнь Его была угодна Отцу Небесному. Несколько раз мы читаем свидетельство Отца Небесного о Сыне Его. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, слушайте Его». А слушать не только мы слышим Его, но это говорит или контекст здесь о том говорит, чтобы мы выполняли то, что здесь написано. Итак, правильная жизнь христианская – это та жизнь, которая угождает Богу и которая имеет умственное правильное отношение к Богу. И оно включает, чтобы мы любили то, что Бог любит, и чтобы мы ненавидели, или чтобы мы имели правильную ненависть тому, что Бог не любит. Есть некоторые вещи, которые Бог не любит, и мы настолько должны отождествлены быть с Богом, с Иисусом Христом, Спасителем нашим, что мы будем любить тех и любить то, что Бог любит, а грех и все, что нечистое, мы будем ненавидеть, точно как Бог. И когда мы слышим хуление против Бога, когда мы видим то, что направлено со стороны мира против Бога, тот порог, который Иисус Христос взял на себя, мы должны настолько быть близки, едины с Иисусом Христом, что мы будем чувствовать тот порог, который направлен на Бога. Иисус Христос, когда страдал на кресте, Бог на Него вылил весь гнев свой за грех наш. Он это понес ради нас, Он это все чувствовал. Сегодня мир не может направить или не может, хотя он старается, действительно, Богу достичь, так что они стараются через тех, которые представляют Бога, направлять ненависть против Бога. Мы как бы стоим, как Его дети духовные, в этом проломе. И хотя это направлено на Бога, оно попадает на нас. И апостол Павел, и другие апостолы, когда их поносили, когда их хулили, когда их гнали, они считали это честь, чтобы страдать ради имени Иисуса Христа. То, что мы сейчас с братом Мартычуком проходим первое послание Петра, когда мы говорим за страдания, которые мы, как верующие люди, переносим ради имени Иисуса Христа, это для нас должна быть честь самого высшего уровня. Хотя оно иногда больно, хотя оно даже до смерти иногда преследование доводит людей. Но для верующего человека это переступление в вечность присутствия Отца нашего Небесного. Правильное отношение к Богу и к всему, о чем мы говорим, это включает снисхождение к тем братьям и сестрам в церкви, с которыми в контексте 14 и 15 главы этого послания апостол Павел пишет, говорит, они не такие сильные, не такие крепкие в вере, как мы, они слабее нас. Но правильное принятие их – это для ихнего блага, для ихнего назидания И для нашего совместного, как церковь, возраста до того дня, пока мы придем к единости веры, когда мы все созреем, когда мы все будем более и более подобны Иисусу Христу, до того дня, когда Он призовет нас в свое присутствие, и мы тогда будем действительно как Сам Он. Во-вторых, мы видим, что Священное Писание, и только Священное Писание, другого нету. То, что реформаторы называли «сола скриптура», только Писание. Только Писание учит нас, как мы должны правильно жить. Только Священное Писание учит нас терпению, которым здесь Бог, называется Бог терпения. Только Слово Господне учит нас утешения. Бог здесь называется Бог утешения, в пятом стихе мы только что читали. Только Священное Писание учит нас о той надежде пришествия Иисуса Христа, то блаженная надежда, которую мы имеем, что Господь вернется за нами. Он сказал: «Я иду приготовить вам место, и когда оно будет готово, я приду за вами и возьму вас, чтобы вы вечно были со мною». Это мы только находим в Священном Писании. Нет библиотеки, нет книги, нет журнала, нет программы на ТВ или на интернет, которая будет давать нам эти истины. Мы только в Священном Писании это находим. Итак, в пятом стихе апостол Павел пишет, что мы не только в Священном Писании это находим, но источник этого утешения и терпения и надежды этой мы находим лишь только в нашем Боге, лишь только в нашем Спасителе и Господе Иисусе Христе. Бог терпения и утешения. Как люди. Слово Господне учит нас, что как люди мы не способны, мы не имеем силу, мы не имеем способности угодить Богу. Повторно Священное Писание учит нас, что человек отлучен от Бога, человек невозрожденный, он не имеет никакой способности угодить Богу. Это несмотря на то, что мы считаем некоторых людей хорошими. К сожалению, мы часто слышим такие выражения, что это хороший человек. Неужели Бог его отвергнет за его поступки хорошие или благие, или деятельность его? Мы некоторых людей называем лучше, чем другие. А других людей мы называем или описываем их словами, которые иногда даже неприятно говорить, потому что они нехорошие слова, которые действительно описывают характер людей, которые не знают Бога. Иногда мы говорим, что человек потерял образ Божий, настолько он упал или понизился в грех. Мы иногда говорим, что люди делают добрые дела. Но Священное Писание ясно учит нас, что это не является в глазах Божьих стандарт или уровень войти в общение или присутствие Божие. Наши дела абсолютно неугодны Господу. Но когда мы спасены, в тот момент, когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, когда Господь освящает нашу жизнь, когда Господь берет наше каменное сердце и заменяет его новым сердцем, которое способное воспринимать его истины духовные, тогда Бог, Дух Святой, и сегодня мы празднуем день сошествия Духа Святого, день Пятидесятницы. Это церковный праздник, который в истории церкви празднуется каждый год. Когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, тогда Он дает нам силу жить и поступать, и угождать Богу. И мы имеем способность иметь победу над грехом в нашей жизни. Мы уже умерли для греха, и мы воскресли для новой жизни, которая в славу прославляет Бога. Здесь мы несколько раз эту мысль апостол Павел повторяет. В славу Божию. Когда мы живем достойно славы Божией, это говорит о нашем богопоклонении, которое приемлемо и принимается и угодно Богу. И Бог является источником этой силы. Бог Дух Святой. Сильнее тот, который в вас, чем тот, который в мире. Самая минимальная процент силы Духа Святого в нашей жизни является большей силой, чем вся сила адская и бесовская сатаны. И ничего, что сатана бросает или огненные стрелы пускает в нашу сторону, не может преодолеть нас, когда мы ходим в силе Духа Святого, который дает нам победу. Эту силу мы получаем, это результат суверенной благодати Божией. Это та благодать Божия, это та сила, которую мы получаем от Духа Святого, который дает нам устойчивость и дает нам терпение и утешение преодолеть и устоять до дня последнего нашей жизни. Чтобы, как апостол Павел, придя к концу нашему жизни, мы могли сказать: течение я совершил, победу я имел, я веру сохранил, и теперь ожидает меня венец праведности, который Бог приготовил для меня. Уверены ли вы, что Бог приготовил для вас венец праведности, венец жизни вечной? Это результат победоносной жизни, когда мы ходим в силе Духа Святого. И это включает наши отношения, взаимоотношения друг с другом в Церкви Господней. И то, что очень важно здесь, мы видим в 4 стихе апостол Павел пишет: «Все было написано для нашего наставления». Апостол Павел, говоря за Слово Господне, которое мы имеем в наших руках, которое было написано, которое передано было нам от одного поколения до другого, мы его теперь имеем, и это дано для нас. И мы можем силой пользоваться Священного Писания в нашей жизни. Это нам в пример, в наставление. Но в 5 стихе здесь этот текст, который мы только что прочитали, апостол Павел теперь переходит и показывает нам, что силу для такой жизни мы получаем не только из Священного Писания, но мы получаем через молитву. Этот стих 5, если его читаете и правильно понимаете, вы видите, что это молитва. Апостол Павел молится, и говорит: моя молитва является, чтобы Бог терпение и утешение даровал вам. Это молитва. Мы силу получаем жить в этой жизни не только через Слово Божие, но через молитву. Апостол Павел был муж веры, он был муж молитвы. Мы всегда во всех посланиях апостол Павел повторяет факт, что он в молитве. «Я всегда непрестанно о вас молюсь», он пишет, во всех посланиях. Он молился за церкви, апостол Павел молился за личности, апостол Павел молился за неверующих людей, апостол Павел молился за себя, он молился за тех, которых он ввел в истину и учил их. Апостол Павел о всем и о всех всегда, во всех случаях и во всех ситуациях своей жизни молился. Он был муж молитвы. В то время еще Писания Нового Завета не было. Все ссылки, которые мы имеем здесь, послания римлянам, другие послания, которые апостол Павел написал, это все ссылки из Старого Завета. И я говорил прошлое воскресенье, насколько жалко, что многие верующие люди, многие церковь так мало внимания обращают на Старый Завет. Это то, что написано, апостол Павел здесь пишет нам. Тимофею он говорит: ты с детства знаешь священные писания. Это он говорил за Старый Завет. Можем ли мы встретить кого-то и привести к Господу и пояснить им Божий план спасения из Старого Завета? Любой главы, любой книги Старого Завета. А все Писание богодохновенно, оно даровано нам для нашего блага, для наставления нашего и поучения. Оно дает нам силу. Итак, мы видим, что тут в 5 стихе апостол Павел выражает молитву. Не просто молитву, но молитву благодати, молитву благословения на эту церковь в городе Риме, куда он пишет это письмо. И эта молитва, которую мы здесь видим, она говорит нам за единство, единомыслие, едиными устами. единство между собою. И он подчеркивает по учению Христова. Это учение Христа. Молитва апостола Павла, образец этой молитвы, где он ее взял? Кто был образец молитвы для всех верующих людей? Ученики пришли к Иисусу и говорили ему или спросили его, говорит, Господи, мы верующие, мы в Тебя верим, и мы молимся, но научи нас молиться. Помните, человек ответил Господу, Господи, я верю, но помоги моему неверию. Не имеет значения, насколько мы близки к Господу, насколько мы познаем Его и духовные истины из Священного Писания, но намного, много еще остается к полному познанию Господа Иисуса Христа. И к той вере, которая Иуда пишет, была однажды передана святым. Эта молитва, образец является Иисус Христос. Помните 17 главу, вспомните Евангелие от Иоанна. Иисус Христос уже последнюю ночь своей жизни на коленях, в слезах, и пот у него были, как капли крови. Молится Отцу своему небесному, о тех, включая нас сегодня здесь, в Холливуде, в этот день воскресный, которые будем часть Его церкви, часть Его тела. Господь молится о много чем, но самое главное, Он молится, чтобы церковь была едина, и в образец Он молится, говорит, так, как Ты и я, Отец Небесный и Сын, и Дух Святой, они были всегда едины в их труде, в работе, в том, что они делали, чтобы привести нас также в единство с ними, в общение с Богом. Так что эта молитва здесь, она пример для нас, и она взята не от самого апостола Павла, но он, его образец, его молитвы, они были основаны на молитве Иисуса Христа. Отче наш, сущий на небесах, мы когда-то проходили молитву Господню. И это тот же Иисус молится Богу Отцу и утешение, чтобы мы и сильные, и слабые в церкви, чтобы мы принимали друг друга. 14 глава, 1 стих. 15 глава, 7 стих, то, что только что мы прочитали, чтобы мы принимали друг друга. Чтобы мы не делали различия между одним братом и другим, который может быть слабее нас в вере, или в понимании Священного Писания, или в его познании Иисуса Христа. Но оно должно быть основано не на моей культуре, и не на вашей культуре, и не с культуре той страны, откуда вы приехали, или где я вырос. Мы насчитываем здесь 12 или 13 наречий или языков в нашей церкви. И пару недель тому назад мы, кажется, первый раз по-румынски слышали, нам пела семья. И меня иногда спрашивают, имеем ли мы англоговорящих в нашей церкви. Я говорю, не только по-английски, но и по-испански, и по-армянски, и по-румынски. И на многих языках мы славим Господа. Мы не ограничиваем людей славить Господа на своем родном языке. Или изучать новый язык, чтобы на новом языке славили и поклонялись Богу. Но наше принятие друг друга не должно быть основано на культуре, но по учению Иисуса Христа, здесь нам текст говорит. Вот это уровень и стандарт учения, что мы провозглашаем с этой кафедры. И это является то, что соединяет нас и дарует нам возможность единомыслить, о том же самом думать, и одними устами, дальше апостол Павел говорит, славить Бога и поклоняться. И 6 и 7 стих дальше апостол Павел здесь говорит нам и показывает нам в действии, или разными примерами он открывает нам, в чем заключается христианское единство. Что такое взаимное наше духовное или церковное единство? Если мы одно тело во Христе, что это обозначает? И думая о Священном Писании, примере, который мы находим в Священном Писании, я хочу предложить нам сегодня три картины или три образца, в чем мы видим в церкви и в чем в нашей церкви мы должны находить единство. Эти три слова или три выражения – это семья, община и тело. Подумаем за эти три выражения, которые мы находим в Священном Писании. Когда мы говорим за единство духовное, мы образец имеем того, что Бог, Отец нам даровал. Так как Бог и Сын были едины, и Дух Святой в их действии, так и мы должны быть. Когда апостол Павел говорит за единство между Богом Отцом и Богом Сыном и о Духе Святом, единство, которое Троица имеет, мы видим, что Иисус Христос, как Сын, даже когда Он был на земле, даже когда Он принял образ и тело человеческое, и когда Он стал рабом, и когда Он был прибит ко кресту, Он был Сыном Божиим. Божественность Он не оставил свою на небе. Это была уникальная личность во всей истории. Это был Бог в теле человеческом. Он был единородный, возлюбленный Сын Божий. Он был Сыном Божиим. В контраст с Иисусом Христом. Мы дети Божии, мы Его духовные дети, у нас наш Небесный Отец. Но мы стали Его духовными детьми, через процесс усыновления. Бог нас усыновил, или потребить английское слово, Он нас адаптировал. Он сделал нас своими духовными детьми, Он сделал нас членами Его семьи. Он присоединил нас, или объединил нас, или ввел нас в свою духовную семью. Восьмая глава. Послание римлянам, мы ее проходили уже, но в 14 стихе апостол Павел пишет, я зачитаю эти тексты нам для нашего воспоминания. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Мы сыны Божии. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа усыновлением, которым вы взываем Авва». Отче, мы имеем привилегию, мы имеем право, мы имеем авторитет приходить к Отцу Небесному, к Богу и называть Его нашим духовным Отцом. И этот самый Дух, Дух Святой, Он свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии, а если мы дети, то мы и наследники. Мы наследники Божии, сонаследники же Христу. Христос единственный, единородный, возлюбленный Сын Божий, и мы с Ним вместе сонаследники всем духовным богатством, которое Бог дарует нам. Это привилегия, чтобы мы с Ним прославились. Послание Галатам, 4 глава, говорит опять за усыновление, 4 глава, 5 стих, говорится за то, что 4 стих Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, это мы, дабы нам получить усыновление. Ефесянам еще, 1 глава, еще один текст, 5 стих, говорится, Он нас предопределил усыновить нас, себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Мы дети Божии, но мы стали дети Божьи, потому что Бог послал своего возлюбленного единородного Сына. И несмотря на то, что Он нас усыновил или адаптировал, Он сделал нас сонаследниками. Иисус Христос, как Сын Божий, Он с нами все делит, все духовные богатства и наследия, которые Он имеет от Отца Своего Небесного. Иногда люди адаптируют детей, но не всегда оставляют им свое богатство или наследие свое. Бог, Отец, через Сына Своего Иисуса Христа абсолютно все нам дал. И что самое большее, что Бог нам дал? Он нам дал в дар своего Сына. Когда мы читаем за Иисуса Христа, послание Иоанна, 1 глава, там написано, что Иисус Христос, единородный Сын Божий. И 18 стих, или 3 глава Евангелия от Иоанна, ибо так возлюбил Бог мир, что послал своего Сына Единородного в мир. Это говорит нам за божество Иисуса Христа. И ясно, четко, чтобы не было никакого сомнения нам. Иисус Христос не был каким-то хорошим пророком, или человеком, или учителем. Он не был, как мормоны учат, брат сатаны. Нет, он был Сыном Божиим. Это Бог, который взял плоть человеческую и стал, как мы, чтобы через Него, через Его страдания, Его Отец Небесный мог нас ввести в эту духовную семью. Это показывает нам единство, которое Бог, Отец и Сын имели, и в которое Он ввел и добавил нас, отождествил нас в тело Господне. Когда мы говорим за наше духовное или христианское единство, и когда мы говорим за духовную семью, которой церковь является, мы видим, что она здесь показывает нам структуру церкви. Вся семья, каждая семья имеет свою структуру, авторитет. Муж – глава над женой, муж – жена главы или в авторитете над детьми, которые должны повиноваться им. В церкви есть структура, мы повинуемся руководству церкви, пастырям, учителям, которые учат, наставляют нас Слову Господнему. А глава церкви является Иисус Христос, который сам является под властен или покорный Отцу Своему Небесному. Но мы видим структуру в семье, но во всем оно едино. Когда мы говорим за общину, это демонстрирует нам то, что мы в общем имеем все. Общение, то, что мы вместе имеем. Когда мы говорим за тело Христово, которое едино, апостол Павел много примеров дает нам, насколько каждый член церкви, точно как тело, нуждается в друге. Но если мы будем говорить за тело, мы понимаем в физическом смысле семья. Когда мы описываем семью, мы говорим, есть муж, есть жена, есть дети. Или мы говорим, есть в семье братья и сестры. Некоторые из нас имели много братьев и сестер, некоторые имели один или два, некоторые вообще не имели. Но мы понимаем, что в семье бывают и братья, и сестры. Опять это говорит нам за единство, что составляет в себе семья. Семья в мире этом, в браке. Но когда мы говорим духовно, за духовную нашу семью, то, что церковь является, мы тоже видим, что есть Отец, и есть Сын, и есть мы, которые Бог ввел в эту семью и сделал нас часть этой единой семьи. Образ церкви, как семья, говорит нам за наши отношения с Богом. И оно основано не на том, что мы сделали, но оно основано на том, что Бог сделал для нас и ради нас через Сына Своего Иисуса Христа. Потому что мы спасены, и результат того, что мы спасены, мы теперь имеем право и авторитет называть себя детьми Божьими. Сын Рональда Рейгана, старший, если вы читали, знаете, Рональд Рейган его усыновил. И потом в своей жизни этот сын Рональда Рейгана, он уверовал и стал верующим человеком. И он в своей автобиографии пишет, говорит, я был дважды усыновлен. И в физическом смысле меня Рональд Рейган усыновил, говорит, но самое главное и самое важное в моей жизни, Бог меня усыновил, и я стал его детем. И я мог Рональда Рейгана называть моим отцом на земле, но на небе у меня есть небесный Отец. Дважды получила усыновление, чтобы стать членом духовной семьи, нужно родиться в эту семью. В физической семье, мы понимаем, дети становятся членами семьи через рождение. Чтобы войти в духовную семью Божию, Господь учил и наставлял Никодима. Он сказал, тебе надобно родиться свыше, в духовную семью Божию. Дети в семье, они никогда не выбирают, кто их родители. Они вообще ничего общего не имеют с своим рождением. Рождение детей в семью, это полностью зависит от решения отца и матери, которые решили провести или создать семью. Точно так в духовном смысле наше духовное рождение, вступление в духовную семью Божию, оно не зависит от нас. Не мы избрали Бога, но Бог нас избрал. Не мы спасаем себя, а Бог нас спас через Сына Своего Иисуса Христа. И так Бог нас избрал и спас, и вывел в свою духовную семью. В физической семье, даже когда дети уже есть в семье, они ничего, никакого голоса не имеют в том, если родители еще будут иметь детей или ведут их и родят их в семью. Точно так и в церкви, если мы понимаем, церковь – это семья. Мы делаем свое дело, мы провозглашаем Евангелие, но спасение душ – это не от нас зависит, а зависит от Бога. Мы делаем свое дело, мы встречаем людей, мы их приводим на богослужение или свидетельствуем им. Но Бог их спасает, и Бог их присоединяет к нашей поместной общине. Каждый из нас, который познал Господа, если мы с мира пришли, с этого района, и у нас есть те люди, которые познали Господа через свидетельство нашей церкви. Бог нас употребил в этом процессе, но это все Его сила сделала. Хотя мы имеем это желание, но мы не способны ввести в церковь ни одну душу. Это все Бог делает. Бог решает, где и когда и кого присоединить этой поместной церкви, чтобы они стали частью нашей духовной семьи здесь, в этом районе. Наша ответственность их привести, и когда Бог их присоединяет к церкви, простирать наши руки и окружить их, чтобы они чувствовали теплоту и огонь нашей общительности и заботы, что мы заботимся за их духовное благо и назидание, чтобы они возрастали в Господе и в Слове Его. Когда мы имеем детей в наших семьях, мы учим их единство семьи. Мы их наставляем, чтобы они заботились о друг друге. Мы их наставляем, чтобы когда против семьи идет какое-нибудь напряжение или что-нибудь, чтобы мы заботились о них. Если кто-то оскорбляет члена семьи, мы учим наших детей, чтобы они защищали и заступались за друг друга. И это превыше и более важно, чем заступаться за соседа. Хотя мы должны любить ближнего нашего, соседа нашего, как самого себя. Но мы в первую очередь заботимся и учим и наставляем наших детей, чтобы они заботились о друг друге. Семья самый близкий, самый уютный, юнит семьи в нашем обществе. И так и церковь. Мы члены этой поместной церкви. Мы должны любить и заботиться за благо и назидание каждого члена нашей церкви. Хотя мы любим соседних церквей, и славянских, и испанских, и китайских, и английских, и все других. Но любовь, которую мы должны иметь друг к другу, в этой семье духовной, в нашей церкви, здесь, в Голливуде, мы члены церкви поместной в Голливуде, и наша любовь друг к другу должна быть на каком-то уровне отличаться к той любви, которую мы имеем другой. Мы всех любим, братьев, сестер, Всемирной Церкви Иисуса Христа. Но как наша семейная жизнь и забота о ней
Думаем ли мы о нашей церкви, имеем ли мы ту заботу о друг друге, которая более, как сказать, важна для нас, чем те, которые окружают нас в церкви. Особенно, когда сатана старается посылать против нас какие-то сопротивления. Заступаемся ли мы за друг друга? Защищаем ли мы друг друга, особенно если это кто-то слабый из нашей церкви, который, может быть, еще не зрелый, еще не полностью духовно вырос до того уровня, которого мы достигли уже. К этому Бог нас призывает. Коротко, во-вторых, мы видим, что церковь – это картина общины или общения, или то, что мы имеем в общем. Общество – это описывает группа людей, которые что-то имеют на равных уровнях. Многие люди с этого, из второй главы Деяния апостолов, которые мы потом на второй части будем говорить, за пришествие Духа Святого. Там, когда была нужда в церкви, там они заботились о друг друге. Но это не учит нас какой-то коммунальный или коммунистический образ жизни, где все пользуются средствами друг друга, и все на одном уровне бедноты живут. Это не то, что Слово Господне учит нас. Когда Слово Господне учит нас за единство в мыслях наших и в разговоре нашем, в устах наших здесь, в нашем тексте. Когда Слово Господне показывает нам картину как общину, то должны мы задать себе вопрос, что у нас общее? В первом порядке или в первую очередь Бог. Спаситель наш Иисус Христос, Отец наш Небесный, Дух Святой. Это то, что соединяет нас в одну общину. Это то, что мы имеем в общем. Евангелие, благую весть, это то, что мы получили от Бога. Вот это то, что соединяет нас. Не мои финансовые ресурсы или ваши. Это второстепенное, это проявление нашего единства, когда мы заботимся о друг друге, если кто-то имеет нужду, делиться с ними. Но то, что мы имеем в общем, как община, общительность наша, это говорит за Евангелие. Это то, что между нами все одинаково. От самого крепкого до самого слабого, от самого богатого до самого бедного, от того, который имеет работу, и тот, который не имеет работу. От раба и от господина. От еврея и от еллина. От старого и от молодого. Все мы соединяемся вокруг Слова Господня, наставления и учения Иисуса Христа. Как наш текст здесь говорит. Это та вера, которая была однажды передана святым, Иуда пишет. Культура того дня, когда апостол Павел писал, была греческая культура. И сам язык греческий, это назывался общий язык культуры в то время. Так что, если вы понимаете вот эту картину, вся культура того времени, она была культура, которая имела что-то общее, язык. Общение или община, это включает в себя много разных идей. Оно включает идею партнерства, что-то с кем-то вместе работать. Негативно говоря, апостол Павел говорит, не приобщайтесь с миром, не вступайте в брак верующий с неверующими, потому что что общего имеет тьма с светом? Не так ли? Это негативно говоря, а положительно говоря, партнерство – это когда мы вместе трудимся. Благую весть, когда мы распространяем, которую Господь даровал нам. Благую весть, великое поручение – это мы партнеры, едины, наша церковь один с другим, с повелением Божьим. Мы присоединяемся с Богом в едино одной цель – провозглашение Евангелия. Общительность, это включает в себя участие, материальное, как я уже говорил. Когда мы видим нужду, и мы участвуем в ней, это участие. Оно включает слово пожертвование, потому мы в церкви называем наше участие материальное пожертвование. Это жертва, но оно участие в работе и в труде нашей церкви. Это включает то слово, которое описывало характер Корнилии. Он был человек, и его характер, о нем говорили, что он что делал? Милостыню делал. Он проявлял людям, которые имели финансовую нужду, он с ними делился, участвовал в их нужде. Общительность, сострадание. Помните, когда апостолы шли в храм в час молитвы, и там расслабленный человек взглянул на них, думая получить от них. Они говорят, мы не имеем серебра тебе дать или золота. Но он от них ожидал и просил милостыню. Это участие в ситуации того бедного человека, которое они силой Духа Святого могли принять участие. И новозаветная церковь практиковала это. Но когда мы говорим за участие как община, то, что действительно соединяет нас, это когда мы собираемся вокруг стола Господнего. Когда мы приобщаемся или когда мы соединяемся вокруг символа того, что соединяет нас, хлеб и вино, тело, страдания Иисуса Христа. Конечно, наше общение, оно не только с друг с другом, оно с Богом Отцом, оно с Сыном и оно с Духом Святым. Третье, коротко, апостол Павел в других текстах пишет нам и говорит нам за единство христианское, которое в картине мы видим как тело. Каждый член нашего тела, каждая часть нашего тела, он приносит благо какое-то к всему телу. Когда одна часть тела болит, как сестра мне говорила, за руку свою перед собой или колено перед собранием, когда болит, то все тело болит. Мы нуждаемся в друг друге в теле Господнем, точно так, как тело наше физическое. Самые сильные из нас в церкви, братья и сестры, здесь апостол Павел пишет, мы, которые сильные, мы нуждаемся в самом слабом. Мы, которые сильные, часто себя считаем выше и лучше, чем слабые, и мы не видим нашу нужду в них, так как мы говорим, они нуждаются в нас, потому что мы старшие или мы сильнее. Текст наш здесь говорит, если мы славим Бога, если мы поклоняемся Богу, то обозначает, мы нуждаемся друг в друге. Самый крепкий, самый сильный, он нуждается в самом слабом. Точно так, как самый слабый нуждается в самом крепком. И последнее наше христианское единство, оно проявляется в наших устах, в наших словах. Мы не только думаем о Словом Господнем, но Господь сказал, что выходит из уст наших? То, что в сердце нашем. Если учение Иисуса Христа, если Слово Господне в сердце нашем, если оно в уме нашем, в размышлениях нашем, то о чем наши уста будут говорить? Наше славословие будет поклонение, провозглашение славы Господа. И так апостол Павел говорит, посему принимайте друг друга, как Христос принял нас в славу Божию. Что такое в славу Божию? Это наше совместное богопоклонение. Господь призывает нас, чтобы мы славили Бога, независимо, если мы крепки или слабы. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, берем Тебя за Слово Твое, которое учит и наставляет нас. И в этот день мы особенно благодарим и славим Тебе за дар Духа Святого, который Ты даровал нам, который соединяет нас и учит, и наставляет, и предохраняет, и сохраняет нас в этой жизни, чтобы представить нас перед Твоим присутствием. Этот весь день предаем руки Твои, просим благослови дальнейшее это наше служение, ибо мы просим во имя Иисуса Христа.